Я, наверное, вас уже укачал контекстом и богословием. Но я хочу, чтобы вы поняли, что когда речь идет о науке 16-18 веков, то без этого самого богословия, даже если оно вам не нравится, ничего вы в этой науке не поймете. Или каких-то очень важных вещей, на которых она держится, не поймете. Это не значит, что вы не поймете каких-то результатов, которые там получали, но контекст, в котором они возникали, что они означали для самих создателей, при этом у нас исчезнет. Ситуация, например, уже в XIX веке будет совершенно другая. В XIX веке ситуация поменяется. Из-за этого возникнут характерные особенности, которых не было ни в XVII, ни в XVIII веке. Вот это вот классическая наука нового времени, она действительно имеет очень мощный богословский бэкграунд. Даже если ученый не богословствует в своих собственных трудах, а это далеко не всегда было так, он, тем не менее, он как бы действует в рамках определенной системы представлений, даже если он ее явно не проговаривает, а может даже в особенности, когда он ее явно не проговаривает. Поэтому можно заметить следующее. Давайте посмотрим еще раз теперь на 17-18 век. Если говорить о именно таком философско-методологической стороне, то, как вам хорошо известно, в основном мы имеем две традиции – эмпирическую и рационалистическую. У нас есть мыслители, которые пытаются, ученые, сделать основную ставку на эксперимент, на опыты и эксперимент, и целенаправленный эксперимент. И есть те, кто пытаются сделать основную ставку на математику. При этом интересно, что и первый вариант, и второй, хотя они, во-первых, имеют богословский подтекст, а именно определенное вот противостояние, соответственно, волюнтаристской и интеллектуалистской традиции в богословии позднего Средневековья. Но мне даже важно не это, а то, что и тот, и другое направление имели определенные вот религиозный подтекст, религиозное обоснование. Про эксперимент я уже какие-то вещи говорил. Давайте я сейчас, с вашего позволения, еще несколько слов скажу про математику. Вот про то самое математическое естествознание, которое явилось одним из важнейших достижений этой эпохи. Причем заметим, что все-таки, может быть, вы со мной здесь не согласитесь, то, пожалуй, наиболее ярким достижением было именно, может быть, не столько какие-то особо красивые эксперименты, сколько... все-таки самое главное было, это были математические конструкции. В первую очередь, если брать самым большим и влиятельным ученым, оказавшим огромное влияние вообще на всю европейскую культуру вот 17-18 века? Наверное, Ньютон. Если выбирать кому-нибудь одну фигуру, понятно, что их много, то, пожалуй, Ньютон. Это как раз фигура на рубеже 17-18 веков, которая оказалась очень такой знаковой. Действительно, Ньютону удалось создать нечто удивительное. Ньютон, написав вот это свое знаменитое математическое начало натуральной философии, создал классическую механику. Ну, точнее, он, понятно, что он не один ее создал, может, помните, Галилея и многих других, но тем не менее, именно Ньютону удалось создать нечто, сформулировать законы, основные законы механики, и показать, как это работает. Причем, действительно, это было настолько потрясающее достижение, что на протяжении очень долгого времени вообще то, что сделал Ньютон, становится образцом. Это вот заниматься по-настоящему наукой, это так, как делал Ньютон. Вот это есть такой настоящий образец. К этому должны стремиться все области знаний. Именно поэтому появится вот эта идея о том, что всякая наука должна быть похожа на физику, желательно. А физике желательно быть построенной во всех областях так, как это удалось сделать в классической механике. Вот от этого образа уйти было не очень легко. Действительно, настолько велико было впечатление от того, что удалось Ньютону. Но любопытно, что то, что сделал Ньютон, на самом деле, когда его текст появился, он далеко не сразу был воспринят на ура и был воспринят как величайшее достижение. Я не помню, говорил я об этом или нет, простите, если повторяюсь, что одна из первых реакций состояла в том, что мы ожидали натуральной философии, значит, должно быть устройство мира, должна быть физика. Но то, что написал Ньютон, это не физика, говорили современники. Физика должна объяснять причины, она должна предъявлять причины происходящего, должна раскрывать причины происходящего. Ньютон не скрывает причины происходящего. Ньютон делает что-то совсем другое. Меньги говорили, но это математика. Вот есть физика, настоящая физика должна быть построена, как у этого Аристотеля было, да? Это некий процесс, у которого есть причины. Даже понять, почему процесс происходит так непрерывно, надо указать, каковы его причины. Предъявить причины нужно. А то, что делает Ньютон, ну это примерно так, как вот это, так сказать, спасение явлений в какой-нибудь античной астрономии, да, теория там эпициклов и дифферентов у Птолемея. Это, да, у него это по совершении сделано, но это, в общем, из этой области. Это вот так называемые смешанные дисциплины, там, оптика, механика, кстати, астрономия. Но это не есть настоящая физика. Настоящая физика должна причины вскрывать. А Ньютон, когда до причин добирается, говорит, неизвестно. Но в самом деле, математическое правило, по которому рассчитывать фундаментальные эффекты, связанные с гравитированием, да, закон Всемирного тяготения написал. Но а почему он такой? Какова причина гравитации? Что это вообще такое? Почему тела гравитируют? Да не отвечает на этот вопрос Ньютон. То есть с точки зрения современников это была не физика, это была математика. Но интересно, что через некоторое время, причем довольно быстро, в 18 веке мы обнаруживаем другую ситуацию. Неожиданно Ньютону удается, именно во многом Ньютону, переломить ситуацию. Уже вот так, как делает Ньютон, это и есть настоящее занятие естествознанием. Да, вот это и есть настоящая физика. А вот так, как у Аристотеля, это нет. Да, вот попытка указать некие качественные причины, это еще не совсем физика. Вот нам уравнение надо написать, с помощью которых мы будем считать. Вот это вот и есть правильное занятие наукой. То есть во многом Ньютон оказался тем автором, я хотел сказать, который сломал все стереотипы или там представления, но это, наверное, не совсем правильно, через которого, собственно, вот этот слом, происходивший в культуре, произошел, он осуществился, да, вот он оказался некой ключевой поворотной фигурой. Действительно, восприятие того, что сделал Ньютон, было воспринималось уже как чудо. Но, например, напомню вам, есть знаменитые слова, правда, написанные соотечественником Ньютона, что немаловажно, но тем не менее, многие и на материке под этими словами, я думаю, были готовы подписаться. Был такой в 18 веке поэт Александр Пэлп, у него есть знаменитые слова. Nature and nature's laws lay hidden night. God said, let Newton be, and all was light. Природа, строя ее закон, в извечной тьме таился. И Бог сказал, явись Ньютон, и всюду свет разлился. Вот действительно ощущение было, что появление Ньютона, оно перевело нас из почти полного мрака и полной темноты в ослепительно освещенное пространство. Вот так современники это воспринимают. Любопытно, что если посмотреть, но действительно не очень понятно. Не очень понятно, почему, написав какие-то уравнения, мы неожиданно проникаем, да, хотя бы, даже хотя Ньютон и считал, что мы не раскрыли там тайн природы, да, но все равно мы получаем что-то, что может описывать мир. В общем-то, совершенно непонятно. Но интересно, что ученые 17 и 18 веков в этом отношении особых сомнений не испытывали. Они не сомневались, сплошь и рядом не сомневались в том, что математика способна описывать мир. Интересно, почему? Причем интересно, что ведь, ну хорошо, Ньютон это еще хорошо, потому что Ньютон все-таки строил, упорно строил свои рассуждения по канонам геометрии. Ньютон, как математик, в первую очередь геометр. Те, кто знают, что Ньютон считается одним из создателей интегрального и дифференциального исчисления, могут, конечно, удивляться, но если вы посмотрите как бы, немножко историческую как бы, ситуацию, посмотрите, что историки математики пишут, вы это увидите. А Ньютон упорно придает своим сочинениям геометрическую форму. Посмотрите, как написано начало, математическое начало натуральной философии. Никаких оперирований с бесконечно малыми явным образом там не найдете. Хотя есть основания полагать, что Ньютон владел этой техникой. А некоторые исследователи говорят, что и реально это не просто был некий внешний декор, а он реально как бы использовал, действительно был гениальным геометром в первую очередь. Но интересно, что уже в 18 веке мы видим, что вот эта новая математика, состоявшая в эффективной работе с бесконечно малыми, она становится широко распространена. То, что делает Ньютон, тоже начинают делать с помощью этой техники. Причем, что любопытно? Любопытно, что ученые 18 века очень широко и уверенно применяют эту технику. При том, что никаких серьезных оснований для того, чтобы быть уверены, что эта техника как бы корректно работает, не было. Ну ладно, хорошо, греческая геометрия. В конце концов, да, начало Евклида, там, образец доказательности, но техника манипулирования с бесконечно малыми была чем-то совершенно необоснованным в XVIII веке. Не случайно знаменитый философ Джордж Беркли написал специальный трактат по этому поводу. Беркли рассуждал примерно так. Вот в XVIII веке начинает распространяться активный атеизм. Вот опорой, основой веры новых атеистов XVIII века является математика. Я, к сожалению, вот у меня сейчас нет под рукой этой цитаты. В Дон Жуане Мольера есть замечательное место, где его собеседник начинает обсуждать с ним, верит ли Дон Жуан в Бога. На что Дон Жуан ему говорит: «Я верю в то, что 2 плюс 2 – 4». Отвечает он ему. Вот в это я верю. Здесь действительно любопытно. То есть вот, ну почему? Беркли говорит, ну посмотрите, основой математики является современной математики, современной науки, поскольку эти вещи в 18 веке активно применяются, и в том числе и к тем, задачам, которым Ньютону не удалось их применить. Более того, британцы, которые очень упорно держались слишком консервативной традиции Ньютона и пытались все делать геометрическим методом, сильно отстали от других европейских стран, которые, так сказать, легче воспринимали вот это новое оперирование с бесконечно малыми. И дальше оказывалось, что это оперирование было совершенно необоснованно. И поэтому Беркли в своем трактате «Аналист» писал: вот вы говорите, что как бы, да, вот истины веры недостаточно обоснованы. то ли дело современная наука. Давайте посмотрим на вашу современную математику. Дальше он просто анализирует то, как работают с бесконечно малыми современными математики, и показывает, что там с логической точки зрения все очень плохо. Концы с концами не сходятся, что такое бесконечно малое, ноль это или не ноль, они разобраться не могут. Значит, до какого-то момента это не ноль, а потом, когда как бы они решают, что уже хватит, это ноль. Становится нулями, ну и так далее. При этом никаких объяснений о том, какова природа этих бесконечно малых, как построить какую-то логически корректную непрофессиональную теорию, в общем-то, нет. Этого делать в 18 веке не умеют. Есть очень эффективная практика манипулирования со всем этим. Какой-нибудь по поводу, ну да, нет обоснования, обычно цитируют какого-нибудь Д'Аламбера по этому поводу, который говорит, идите вперед, и уверенность придет к вам, что-нибудь в таком духе. То есть никакого, без обоснования. Но тем не менее, все-таки кое-что за этим есть. Почему же математики, естествоиспытатели 18 века с такой уверенностью используют математику? И здесь, увы уж простите, опять богословский подтекст. Причем самое удивительное, что этот богословский подтекст сохраняется даже там, где перед нами либо люди, которые провозглашают себя как атеисты, либо, по крайней мере, считают себя там деистами, то есть как бы вот существование Бога признают, но считают, что Бог ни во что толком не вмешивается, и вообще говоря, прямым образом апеллировать к Нему, рассуждая об устройстве мира, не следует. Ну, такая вот компромиссная версия между теизмом с одной стороны и атеизмом с другой. Интересно, что даже у тех, кто явно объявляется атеистами, вот определенные богословские предпосылки в их рассуждениях остаются. В чем они состоят? Они состоят в том, что практически все вот эти мыслители 18 века убеждены, что человеческий разум универсален. Есть некий универсальный человеческий разум. Или, по крайней мере, у этого разума есть некая универсальная основа. И, соответственно, если мы добираемся до этой основы, то мы получаем рассуждение, которое является убедительным для кого угодно. Для любого человека, независимо от того, из какой он страны, какого народа, какого времени, а может быть даже и не только для человека, а вообще для любого мыслящего существа. Вот в нашем разуме есть некая универсальная основа. Если мы стоим на ней, то мы стоим абсолютно прочно. Это есть основа разума вообще, мышления вообще, если хотите, универсального разума. Большинство проектов эпохи просвещения, они имеют вот эту предпосылку. А почему? А что это за универсальный разум? Вот это очень хорошо видно на примере математики. Я не помню, напомните мне, я вам Кеплера цитировал в прошлый раз, что Кеплер говорит про математику? Нет? Не цитировал? Ну, давай сейчас процитирую. Цитировать это хорошо, найти его еще. А нет, вот он. Итак, это 1619 год. То есть начало 17 века, трактат «Гармонике мунди», «Гармонии мира», Иоганн Кеплер, цитирую. «Геометрия существовала до сотворения вещей. Она совечна божественному уму и есть сам Бог. Что может быть в Боге и не быть Богом? Она снабдила Бога образцами для творения и перешла к человеку вместе с образом Божьим. Она не была воспринята человеком только посредством зрения, то есть в опыте». Вот так вот. Кеплер пишет, что геометрия есть сам Бог. То есть, смотрите, все очень, значит, соответственно, геометрия существует в божественном уме. Дальше, в соответствии с геометрическими законами, Бог создает мир. Он здесь прямо говорит, да, она снабдила Бога образцами для творения. А дальше человеку она уделена в составе его, так сказать, образа Божия. Да, человек сотворен по образу Божию. Вот образ Божий содержит в себе вот, так сказать, геометрические принципы. И, соответственно, геометрия тем самым укоренена и в человеческом разуме. И в результате мы получаем, что такую замечательную схему. Все очень хорошо работает. Почему? Вот у нас есть человек. И этот человек познает мир. Ну, например, пытается описывать его, как Ньютон делал с помощью геометрии или вообще математики. Почему, собственно, ему это удается? Почему, собственно, математика, которую тут мы построили, вообще говоря, должна работать для мира? Почему с помощью нее мир должен описываться? Авторы той эпохи отвечали очень просто. Есть Бог, который есть великий геометр и математик. И он, во-первых, создал этот мир в соответствии с геометрическими законами, а во-вторых, вложил в человеческий разум основы геометрических знаний. Поэтому, естественно, геометрия, которую мы находим в своем разуме, прекрасно подходит для описания мира. Вот я вам специально привел очень уж показательную цитату из Кеплера. Но на самом деле похожим образом, в общем-то, более явно или менее явно считают подавляющее большинство ученых 17-18 века. А если даже они так не считают, то они по-прежнему еще-то верят в то, что человек в основе обладает неким универсальным разумом. Но на самом деле, если мы на секундочку спросим себя, какие у нас основания полагать, что человек обладает универсальным разумом, то попробуйте их привести. Вот такой ход, он очень такой сильный. Действительно, если мы апеллируем к создателю мира, то понятно, что все существа, которых он наделил разумом, ну, если только не предположить, что Бог пожелал сделать так, чтобы существа, которые он создал, не понимали друг друга. Ну, и Декарт, и Лейбниц будут убеждены, что в 17-18 веке будут убеждены, что Бог не является обманщиком. Это несовместимо с тем, что он абсолютно совершенное существо. И поэтому он не мог так гнусно устроить мир, что существа, которые в нем созданы, не понимали друг друга. Но, на самом деле, представьте себе на секундочку, что он бы устроил каждого из нас так, чтобы наш разум был у всех устроен совсем по-разному. Мы друг друга не понимали вообще. Никак. Но это было бы вот большое свинство и вообще очень нехорошо. И с достоинством Бога это несовместимо, такие гнусные шутки и проделки. Это только вот обезьяна Бога. Дьявол мог бы такое придумать. А, соответственно, Бог, естественно, наделил всех одинаковым разумом. Поэтому мы можем друг друга понять. А если мы не понимаем друг друга, то это связано с тем, что ну, мы не хотим друг друга понимать, или мы, соответственно, апеллируем к неким нашим удобствам или каким-то нашим непосредственным эмоциям. Но если мы пробьемся на уровень, собственно, разума, вот тут мы, безусловно, друг друга поймем. Так же, как доказательство теоремы Пифагора одинаково убедительно для всех мыслящих людей. Для всех людей, которые готовы включить свою голову, да, и включить свой разум. Все, вот здесь есть эта универсальная основа. Но вот что любопытно. Любопытно, что вот эта картинка, и поэтому математики могут, понимаете, математик, нормальный математик 17, даже 18 века убежден, что описывая математическим образом что-то в мире, он открывает истинное устройство мироздания. Потому что, вот поэтому. Но очень интересно, что происходит дальше, потому что Уже в XIX веке большинство ученых, в общем-то, как-то не очень верят в то, что эта схема имеет место. Тем более в 20-м. И поэтому вот с описанием мира и с тем, почему человек вообще способен постигать мир, там ситуация уже становится иной. Там уже вот такой аргумент, как правило, не проходит. И большинство ученых уже, наверное, не готовы подписаться под словами Кеплера, которые я вам зачитал, в отличие от большинства ученых 17-18 века. Что еще интересно? Еще особая роль фигуры Ньютона. Да, кстати, давайте я вам все-таки ни одной картинки за все время не показал. Это безобразие. Давайте я вам что-нибудь покажу. Сейчас, если у меня получится открыть то, что нужно, то я вам покажу наглядное изображение вот того, что я сейчас говорил про отношения, про математику, про Бога, про человека и про мир. Значит, я вам хотел показать картины, которые вы, я думаю, видели. Но при этом я не уверен, что... Так, секунду. Ей-ей-ей. И где? Ну что ж такое-то? Так, прелесть какая. Да, похоже, не покажу. Он здесь должен быть, но я почему-то его не вижу. Там должно быть файл, который называется, скорее всего, Бог-геометр. Нет такого файла? Потому что я уже просто смотрю и не вижу ничего. Нету, наверное. Ай-яй-яй. Видите, не покажу. Придется так рассказать. Ладно. Так, сегодня очень странный день. Бесы усиленно шалят. Это не первый случай. Но мы их обманем. Значит, я вам так расскажу про эти картины. Кроме того, я думаю, большинство из вас их видел. А если не видели, вы легко их найдете в интернете и посмотрите. Я упоминал, по-моему, о том, что еще у греков был вот этот образ бога-геометра. Плутарх, выражая представление Платона, говорил о том, что Бог у него ведет себя как геометр. В позднем Средневековье появляется довольно много изображений, я не смог вам их показать, когда Бога, создающего мир, представляют как человека, который наклоняется над этим миром, держа в руках циркуль. Есть картины, которые меня сейчас интересовали, их две. Они были нарисованы как раз в 18 веке, и до некоторой степени, может, как угодно не смотреть, может быть, уже и несколько полемические, речь идет о картинах Уильяма Блейка. Был такой британский поэт, визионер, очень интересный художник Уильям Блейк. У Уильяма Блейка есть, во-первых, картина, которая называется... не помню точно, «Ветхий Деними», и там такое облако, из него склоняется фигура Бога вниз, держа в руках циркуль, явно к земле. А кроме того, есть еще одна картина. Эта картина, жалко, что я не могу ее найти, какая-то странная ситуация, это картина Ньютона. Вот Ньютон там очень интересный. Ньютон изображен сидящим, наверняка видели, сидящим на камне. Он почему-то совершенно обнаженный. он наклонился вперед и чертит, сидит на камне, чертит перед собой какие-то геометрические фигуры. У него чертеж какой-то, он держит тоже в руках циркуль, и он абсолютно никого вокруг не видит, он весь там, он весь в этом чертеже, он весь поглощен происходящим. Причем, если ко всему этому приглядеться, то вообще такое впечатление, что он сидит где-то под водой. Этот камень порос какими-то то ли актиниями, какими-то водорослями, он такой очень странно выглядит. И, соответственно, мы видим, вот если эти картины поставить рядом, то возникает довольно интересное впечатление. Мы видим перед собой двух геометров. Значит, соответственно, Бога, который у нас находится в воздушном пространстве, да, вот он из облака, он откуда-то из облака склоняется вниз, держа в руках циркуль. Ньютона мы видим где-то под водой, сидящим там на подводном камне. Но они, в остальном, они очень похожи. Они оба с циркулем в руках, и, соответственно, видимо, заняты чем-то очень похожим. Причем вот этот образ, почему подводный камень? Ну, возможно, дело вот в чем. Опять же, это гипотеза, но, возможно, Блейк имел в виду известное сравнение, ну, как известное, в свое время известное. У Платона есть сравнение. У него есть, конечно, знаменитый миф о пещере, который почти все помнят, но у него есть еще одно сравнение. У него в другом месте есть сравнение, когда он людей, нас с вами, сравнивает с обитателями морского дна. Мы как бы некие существа, которые живут где-то почти в полной темноте, где-то на морском дне. И считают, что это, ну, а дальше все остальное очень похоже на миф в пещере. Считают, что это и есть единственный мир. Не догадываясь, что если там всплыть на поверхность, то там вообще есть над ними воздушный мир, там есть солнце, вообще все. Вот Ньютон у него тоже что-то вроде такого обитателя морского дна. Но этот обитатель морского дна особый, он способен проникнуть в замысел Бога. А Бог, кстати, как раз в воздушной сфере располагается, он, так сказать, из облака склоняется. А, соответственно, но даже несмотря на то, что он сидит там где-то на дне, на каком-то заросшем, поросшем тиной камне и актиниями, он вот, соответственно, способен проникнуть в замысел Божий, да? Потому что его разум в своей основе имеет ту же природу. Вот он. Вот так. Вот такая вот занятная картинка. Ну что ж, еще один момент, наверное, последний на сегодня, после этого я вас отпущу. На что мне хотелось бы обратить внимание? В центре внимания, и у Ньютона мы это уже видим, оказывается, как я уже сказал, механика. На рубеже 17-18 веков, именно в механике, сначала в небесной, а потом и вообще в механике, удается сделать что-то такое, чего раньше не удавалось. Удается построить действительно эффективную и очень хорошо работающую математическую теорию. Научиться с использованием математики описывать происходящее. Причем, что здесь интересно? Здесь интересно то, что с одной стороны перед нами новая математика. То есть это математика, которая уже применима к подлунному миру, к описанию неправильных движений. Это такая математика, которая здесь применяется. Вот в античности ее не создали. Ну, может быть, они не были уверены, что математика вообще подходит для описания неправильных движений на поверхности Земли, а не только для описания правильных движений неба, ну или на худой конец там движения световых лучей, чего-нибудь такого. Ну хорошо. Кроме того, механика породила еще одно интересное представление. Дело в том, что на фоне механики появляется механицизм. Механицизм – это определенный способ мыслить. Когда все, с чем мы сталкиваемся, мы пытаемся понимать как механизм, как машину некоторую, как некое механическое устройство. Причем вот этот вот успех механики привел к тому, что какие-нибудь механические устройства, ну вот, например, какие-нибудь механические часы очень любили в качестве такого образа использовать в 18 веке, становится неким универсальным образом устройства вообще мироздания. Весь мир становится некоторой машиной, и все в нем машина, все некий механизм. И живые существа – это механизмы, это некоторые машины. И общество – это тоже некоторый механизм и так далее. То есть делается попытка вот применять этот образ и соответствующие методы максимально широко. Причем, почему так удобно делать, понятно. В одной области получилось, почему бы вдруг получится и в других областях. Механика оказалась самой успешной областью. Поэтому и все остальное пытаются воспостроить как своего рода механику. Но здесь мы наталкиваемся на определенные проблемы. Но в самом деле, вот что с этим делать? Может ли весь мир быть машиной, механизмом, автоматом? Вообще говоря, рационалистически мыслившие ученые, в общем, были к этому близки. Либо они действительно воспринимали все как такой автомат-машину, но какой-нибудь Декарт при этом, например, вот если брать какие-то ключевые, так сказать, определявшие собой эпоху фигуры, ну у Декарта что получается? Ну, у него, например, животные это просто автоматы, да, это некоторые это машинки. Человек еще обладает разумом и сознанием. Но само это разум и сознание как-то не очень понятно, как с этой машиной, телесной машиной соединено. Декарту, как вы помните, так и не удалось с этим разобраться, хотя он пытался, очень пытался понять, как это устроено. И, кстати, у него получалось, что телесная машина сама по себе, а, соответственно, разум и сознание само по себе. Он говорит, что-то вроде такого призрака в машине, да, который совершенно непонятно, каким образом этой машиной управляет, с помощью чего. Ну, не ясно. Но вот картинка была действительно странная. С одной стороны, причем здесь что любопытно, с одной стороны, мир как машина вроде бы очень привлекательный образ. Но в самом деле, с какой точки зрения привлекательный? Помните, мы говорили с вами о связке между наукой и магией. Мы с вами говорили о том, что вот мы в эпоху Возрождения эта связка по-прежнему была очень прочной. В дальнейшем, в христианском контексте, все-таки и в том же протестантизме, эта связку пытаются разорвать. Почему? Да потому что понятно, что, ну, почему мы уже говорили на самом деле, магия оказывается чем-то, что с христианством вроде бы несовместимо. Соответственно, если наука не только совместима с христианством, но и оправдана с его точки зрения, то, соответственно, она должна быть отделена от магии. Но в то же время интересно, что вот этот образ мира как машины, он уж очень как бы хорошо созвучен именно с магическим мировосприятием. Но, на самом деле, на секундочку, давайте представим себе такого идеального мага. Значит, вот маг желает иметь рецепты на все случаи жизни. Магические рецепты, которые позволяют ему заставлять стихии, растения, животных, людей, небесные тела, каких-нибудь демонов, если там демонические божественные существа, не знаю, ну, все, что хотите, все, что есть в его мировосприятии, подчиняться ему, да, то есть делать то, чего он хочет. Но давайте на секунду представим, что если мы, ну, обычно на что-то, на какие-то, так сказать, случаи есть магические рецепты, на какие-то нет, вообще обычный маг кое-что может быть и может, но не все. А если мы представим себе такого универсального, идеального мага, который может всем управлять, то у него все случаи жизни есть рецепт. То есть он знает, какие произвести манипуляции, и результат будет. Теперь спросим, а что там представляет собой мир, с которым можно таким образом управляться? Но нетрудно догадаться, что этот мир должен быть машиной на самом деле. Вот мы там дергаем за некие рычажки, нажимаем на некоторые кнопочки, и, соответственно, мы этим миром можем манипулировать. Если мир это есть машины, это если он есть автомат, то им действительно можно так управлять. Но тут мы получаем проблемы, с которыми активно мучились ученые уже на рубеже 17-18 веков, в 18 веке. Лейбниц, например, один из гениальнейших мыслителей и ученых своего времени, очень с этим мучился. Действительно, в самом деле, если мир есть машина, то каким образом в этом мире могут быть существа, живые существа, тем более существа разумные, сознающие, обладающие свободой? Понятно, что если мир есть машина, то, соответственно, это мир кукол, марионеток, как в свое время Платон описывал в законах, да, вот, которыми, соответственно, дергаешь за ниточки, они там что-то такое делают. Можно ли с помощью представления обо всем как об автомате, о машине, описать человека, например? Можно описать или нельзя? Ну вот, Лейбниц нашел некий хитрый выход из ситуации, но он у него очень сложно устроен и, в общем-то, не для всех убедителен. Ну, те, кто что-нибудь помнит про метафизику Лейбница, его учение о монадах, можете как бы посмотреть, как он это пытается сделать. Но с точки зрения построения научных теорий это было, похоже, не очень эффективно. Это была очень причудливая, странная метафизика, хотя и, как часто у Лейбница, очень красиво построена. Но, тем не менее, проблема остается. Да, если универсальный разум, да, если все рационально может быть построено, да, если для всего можно построить математическую теорию, то в этом мире все подобно некоторой машине. Интересно, что страшноватенький мир получается, надо сказать. К счастью, на практике как бы это реализовать и, соответственно, выяснить, как эта машина устроена, и начать ее как-то вот собирать, разбирать на запчасти, да, перестраивать, в общем-то, не очень удавалось. По крайней мере, до живых существ добраться таким способом не удалось. Но призрак этого кошмара уже, собственно, в 16 веке маячил. И по этому поводу я хотел обратить ваше внимание на то, что в том же 18 веке, в конце 18 века, появляется довольно интересное явление. Это романтизм. Романтизм, романтическая поэзия, литература, конец 18-го, первый план 19 века, она во многом являлась реакцией на просвещение, на эпоху просвещения, которая хотела быть эпохой универсального разума, которая хотела все построить рационально, все построить в соответствии с универсальными математическими и логическими законами. Я понимаю, что вы уже устали, поэтому я расскажу вам только совсем художественную байку одну. Вот, возможно, многие из вас знают такого писателя, Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Это немецкий писатель, сказочник, писатель-романтик, писатель-музыкант, кстати. У него есть по этому поводу совершенно замечательная... Но у него много притч. На самом деле у него очень много вообще различных притч по поводу того, насколько естествоиспытатели способны вообще что-нибудь понять про то, как устроен мир. Притч там разных много. Например, тем, кто не чужд литературе такого типа, я советую прочитать или перечитать, например, у него есть такая повесть «Повелитель Блох». Прочитайте там, или перечитайте, кто не читал. Там очень интересно, потому что там на самом деле она во многом является такой очень своеобразной романтической пародией на, собственно, естествоиспытателей, вообще, так сказать, на занятия естествознанием. Но я хотел другую сказку Гофмана вспомнить, более, я думаю, известную. «Песочный человек». У него есть такая довольно жутковатенькая история «Песочный человек». Но меня интересует не вся сказка, хотя там тоже очень она интересна во многих отношениях, как такое интересное преломление образа ученого. Ну, на самом деле, вообще образ ученого в романтической литературе – это отдельно интересная тема. Ну, Франкенштейна, может, вспомнить, Мэри Шелли, там тоже. Ну, хорошо, «Песочный человек». Там есть довольно интересный один из главных героев, меня один эпизод интересует. Там есть такой один из главных героев, Натанаэль. И там есть замечательный эпизод, когда он влюбляется в некую девушку, начинает за ней ухаживать, там довольно интересно описывается, как за ней ухаживает. А потом, в один прекрасный момент, он как бы не в урочный час приходит в дом к ее отцу и обнаруживает, что тот девушку тащит по полу за ногу и видит, что она не живая, что это кукла. То есть оказалось, что он ухаживал на самом деле за заводным автоматом. То есть это был не живой человек, а искусно сделанная кукла. Ну, в общем, все заканчивается довольно печально. Те, кто читали сказку, наверное, помнят, Наталья сходит с ума и бросается с башни. Ну, в общем, на самом деле это такая, в общем, вот в мире, который является миром заводных автоматов, да, можно только сойти с ума. В общем, ничего другого нам в нем нас не ожидает. Поэтому вот этот вот, если хотите, вот это такая реакция, художественная реакция на вот методологию механицизма, представление о том, что все, с чем мы имеем дело, все в мире, это некие искусственные автоматы, искусно устроенные автоматы. Да, может быть, не все из них мы еще поняли, как устроены, не все из них мы еще умеем разобрать на те колесики и шестеренки, из которых они состоят, но, тем не менее, ну, наука, так сказать, прогрессирует, мы скоро до этого доберемся, и тогда будем собирать, разбирать. Ну вот, романтики считают, что в таком мире живому человеку, в общем, видимо, делать нечего. Но романтика спасала то, что они были убеждены, что ученые просто ошибаются. Что они безумцы, которые ослеплены теми вещами, которые они научились делать, и считают, что они теперь все поняли про то, как устроен мир, хотя на самом деле они слепцы, которые ничего в нем не понимают. Они тешат себя некоторыми иллюзиями. Вот посмотрите, повесть Гофмана «Повелитель Блох» заканчивается очень красивой сценой, где главный персонаж, очень далекий от науки, но с точки зрения романтика Гофмана, намного лучше понимающий что-то самое важное в мире, Перегринус Тис произносит некую отповедь другим персонажам, двум персонажам, которые являются как раз учеными. Причем Гофман там выводит даже не просто ученых, он дает им реальные имена. Это Свамердам или Левенгук, а не кто-нибудь. Да, ну там посмотрите, во что у него превратились Свамердам или Левенгук. Но тоже, если хотите, это вот некоторая характерная реакция. Вот наука в культуре, если хотите. Да, вот. Вот это тоже некоторая реакция на науку 18 века. С одной стороны, очень успешную, но с другой стороны, вот имеющую такую вот оборотную сторону. Ну хорошо, давайте я вас, пожалуй, уже отпущу. Спасибо за внимание.